здесь, на богослужении, и практически, наверное, все мы переживаем этот замечательный опыт, когда проходит программа. И я просто хочу поблагодарить вас за ваше участие, потому что я тихонечко так наблюдаю, как вы все там, как пчелки, каждый свою работу делаете. И, ну, восхищаюсь вами. Вы так хорошая, у вас тут уже такая команда есть, и вы трудитесь, служите, переживаете, молитесь, и это очень хорошо. Поэтому так я надеюсь, что еще неделю мы с вами продержимся. И у нас будет и у меня, и у вас большая радость от того, что такая программа у вас прошла. Да, я, конечно, понимаю, что для многих из вас это большая жертва, потому что я-то, конечно, я сижу целый день там, ну, готовлюсь, все, но я же не работаю. А вы же работаете. А потом еще и приходите на программу. Вот, поэтому я понимаю, что для вас, для многих из тех, кто участвует в этой программе, это большое напряжение. Вот, но, тем не менее, здорово, что вы приходите и поддерживаете. Вот. Сегодня мы с вами, как я вчера объявлял, обратимся к 41-му, 42-му псалму Давида. Многие из вас знают эти два псалма, любят их, они находят отклик в нашей душе, эти псалмы. Как лань желает к потокам воды, да? Мы знаем эти слова, знаем, что дальше. Есть даже псалом, мы на программе даже первый псалом мы пели о вот этой жажде Бога. И сразу же, почему 41 и 42? Потому что эти два псалма представляют собой смысловое единство. И если вы прочитаете 41 и 42 псалом, вы увидите, что 42-й псалом как бы является продолжением псалма 41-го. Их нельзя отдельно читать. Та же тема, да, тот же припев, к которому мы с вами еще придем, он есть и в 41-м, и в 42-м псалме. Вы знаете, как начинается этот 41-й псалом? Известными словами: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Вот эти вот слова мы можем прочитать как итог духовного опыта, через который прошел псалмопевец. Итог. Потому что, посмотрите, начиная с 4 стиха, автор псалма начинает вспоминать. И дальше псалмопевец делится своим опытом, тем, что ему довелось пережить. Он говорит о том, что по каким-то причинам, и это очень хорошо, что эти причины конкретно не названы, он потерял Бога. «Слезы мои были хлебом моим для меня день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Может быть, это была физическая болезнь. И, может быть, все обстоятельства жизни говорили: «Ну, если у тебя все так, то где Бог твой?» Может быть, это были физические лишения, материальные лишения. Может быть, это было состояние внутренней опустошенности, когда автор этого псалма перестал чувствовать Бога в своей жизни. Мы не знаем. Но псалмопевец переживает богооставленности. Но к этому мы с вами еще придем. Есть самый такой вот внешний и болезненный круг для псалмопевца. От него, не просто он чувствует, что от него отвернулся Господь, или он потерял Бога. люди, самые близкие для него, перестают его понимать. Посмотрите, 5 стих. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма». То есть, кто ему говорит, где Бог твой? Не какие-то чужие люди. Это люди, говорят ему, духовно близкие, с которыми он разделял радость богообщения. И вот вчера этот человек был близким тебе, радовался с тобой, ты мог делиться с этим человеком своими духовными опытами, а сегодня этот человек становится для тебя чужим, он просто перестает тебя понимать, и ты чувствуешь, видишь, как стена отчуждения появляется между тобой и этим человеком. Если вы такое переживали, вы знаете, что даже есть, иногда бывает так, вы пытаетесь с этим человеком выяснить, что произошло, но он вам даже не может объяснить, что произошло. Он начинает вам какие-то объяснения говорить, но вы понимаете, что это какие-то нерациональные вещи он вам говорит. Вы понимаете, что на каждого из нас, каждый из нас грешник, в каждом из нас действует не только доброе. В каждом из нас есть огромная, можно сказать, лошадиная доза агрессии. В каждом из нас есть, мы люди, иногда на нас влияют и демонические силы, и мы поддаемся их влиянию. И иногда вот эта стена отчуждения, неприятие другого человека, она рождается абсолютно на пустом месте. Так бывает. Мы не знаем, что было у псалмопевца, почему эти люди перестали его принимать. Вот те, кто были очень близки к нему, они сейчас ему говорят: «Но где Бог твой?» Это те, с кем он разделял радость богообщения. Но дальше на протяжении своей молитвы, своего молитвенного размышления, псалмопевец говорит о том, что же это за люди. Это не просто люди, которые стали вдруг чужими. Они стали врагами. Посмотрите 11 стих. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Автор сравнивает свою душевную боль с болью переломанных костей. Он говорит: вот мне так же больно, моей душе так же больно, такая же боль, как боль, когда ломают кости. И те, кто из вас переживали переломы, наверное, вы поймете, о чем говорит автор. У меня один только перелом был, палец большой на ноге сломал, когда в университете футбол играл. Вот, больше я футбол не играю. Но это же ничего, а когда человек ломает ногу, а когда человек ломает позвоночник, да, там совершенно другой силы боль. И вот псалмопевец говорит: вот такая у меня боль. И он характеризует этих людей. Это не просто отчужденные люди, они враги. Они те, с кем я был вот в Доме Божьем, те, с кем мы разделяли радость богообщения, они стали врагами. Знаете, если вот всегда больнее ярость и вражда человека, который близок был твоему сердцу. Когда меня обругает сосед, там, да, или в автобусе кто-то обругает, ну обругал, да и обругал. А когда тебя обругал и вылил на тебя ведро ярости злой человек, то есть близкий человек, это воспринимается совсем по-другому. И он говорит: как бы поражая кости мои, они стали врагами моими, они мне говорят всякий день, где Бог твой. Дальше посмотрите, еще характеристика этих людей. Первый стих 42-го псалма. Псалмопевец говорит: «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Посмотрите, не просто отчужденные люди, не просто враги, они стали недобрыми, Вот характеристика. Лукавыми, несправедливыми. Что произошло с этими людьми? С людьми, которые так же, как и псалмопевец, поклонялись Богу, знали их вкус и радость богообщения, и тут они стали врагами. Недобрыми, несправедливыми, лукавыми в своем отношении к псалмопевцу. Вы знаете, я вспоминаю сейчас историю из жизни Елены Уайт, когда она описывает это, когда у нее то же самое произошло с братьями. Когда те, с кем они трудились, как благовествовали, вот, вдруг эти люди стали врагами. И она увидела очень интересный сон, что она была как лиана, которая держалась за, ну, опиралась, велась вокруг деревьев, и это ее держало. И вдруг ураган сломал все эти деревья. И тогда Господь ей сказал: ты опиралась на людей, а сейчас тебе нужно опираться только на меня. Вы знаете, мы так устроены, что мы ищем опору в людях. Иногда даже мы не замечаем, как люди становятся для нас больше Бога. И когда мы начинаем больше надеяться на людей, чем на Бога, иногда Господь допускает вот такие ситуации. Когда вдруг ты видишь, что человек, на которого ты надеялся, человек, который казался тебе прочной опорой, который казался тебе другом, он просто человек, у которого, как в Писании написано, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Вот такие периоды, когда мы оказываемся без опоры на людей, Господь пытается сотворить в нашем сердце абсолютное доверие Ему, а не людям. Проклят человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий своею опорой. Только на Господа можно опираться. И вот псалмопевец это переживает. Итак, он чувствует себя в огромном одиночестве среди тех, кто были когда-то ему близкими. Его никто не может понять. Да ладно бы эти люди молчали. Они же издеваются над ним. Где Бог твой? Где Бог твой? И основное страдание псалмопевца, что он-то не просто одинок с людьми, он Бога потерял. Господи, а ты где? И Бога он рядом в своей жизни не видит и не чувствует. И вот посмотрите, как горестно обращается псалмопевец к Господу. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага?» Это 10 стих 41-го псалма. «Господи, ты-то где? Для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага? Что случилось, Господи? Почему я сейчас одинок не только с людьми, но и с тобой? Я не чувствую и не вижу твоего присутствия в моей жизни». И в 42-м псалме эта же мысль, 2 стих. «Ибо ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага?» Господи, ты-то где? Для чего ты это сотворил со мной? Знаете, есть люди, которые рисуют христианство как бесконечную порхающую радость в Господе. Да, иногда Дух Божий дает нам пережить огромную радость в Господе. И хорошо слышать, скажите, когда Дух Божий, и ты чувствуешь это, как это было с Иисусом Христом после крещения, Дух Божий спускається на Ісуса. І пам'ятаєте, що слышно було? Який голос? «Сей син мій возлюблений, в якому моє благовоління». І ти дивишся, і у тебе в житті все виходить. І ти бачиш повноту Божих благословень, і ти як будто слышиш цей голос. «Ти син мій возлюблений, ти дочь моя возлюблена». І ми говоримо: «Да, звісно, я здоров, у мене все є, в житті все ладиться, на душі мир, я, звісно, син возлюблений Божий или дочь Божья возлюбленная». Но вы помните, куда сразу после крещения этот же дух повел Иисуса? Пустынь. Написано: для искушения от дьявола, где он был один и терпел лишение и голод. Поэтому христианство – это не только бесконечное порхание в радости. Жить с Богом – это переживать и глубочайшую скорбь, и оставленность, и одиночество. Жить с Богом – это иногда Бога не понимать. И не понимать Его пути, потому что Его мысли не наши мысли. Смотрите, что было у пророка Иеремии. Плач Иеремии, 3 глава. Это Божий пророк переживает. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». А посмотрите 2 стих, что говорит Иеремия. «И он повел меня». Кто повел? Бог. Куда повел? А ну, читайте, куда повел? «И ввел во тьму, а не во свет». Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. 8 стих. «И когда я взывал и вопиял, он задерживал молитву мою». Это опыт Божьего пророка, который Вадим был Духом Святым, и вот он что переживает. Мы любим читать из этой третьей главы известные слова: «По милости Господа мы еще не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». Да, красивые слова. А на фоне какого горя эти слова сказаны? Мы не всегда понимаем. Поэтому с Богом жить – это проходить и через пустыню, это проходить и через долину смертной тени, это и переживать радость, да, но все с Богом мы проживаем. И Бог не всегда играет по нашим правилам. Знаете, жизнь меня научила говорить Богу: «Господи, я тебя не понимаю, но я тебя принимаю». Я помню, когда у нас родился вот этот наш сын, Санек. Сегодня ролик покажу. Он первые полтора года очень плохо засыпал. Когда мы привезли его с больницы, я первую ночь, я с ним ноги сорвал, потому что я всю ночь вот так. Потом мы купили батут, такой небольшой маленький батут. И я стоял на батуте, а он пружинит, и уже было легче. Потом мы еще купили, знаете, вот это такие мячики, на которых прыгают. И вот жена клала этот мячик на батут и могла целую ночь вот так на мячике сидеть. И это первые полтора года. Вот так. Иногда я видел, что она доходит, и я говорил: «Все, это моя ночь». И вот у меня ночь. Я его держу, укачиваю. Разговариваю с Богом. Ну, 2 часа ночи уже. Я говорю: «Господи, у меня завтра в 8 часов утра лекция. Ну, я ж должен отдохнуть. Ты ж царь вселенной, ты возьми, ну ты ж можешь там на кнопочку в мозге у него нажать, чтобы он уснул. Чуть трудно, что ли? Тем более, ты же видишь, как я устал». сделай, Господи, ты же меня любишь, я твой сын, да? Усыпи. А, вроде бы уснул. Тихонечко подкрадываясь к кроватке. Только положил. Все. 3 часа ночи. Господи, ты благой и любящий Господь. Я устал. Ты сотворивший всю вселенную, что тебе не трудно сделать, чтобы ребенок уснул? Это же вообще проще простого. Укачиваю. Вроде бы уснул, только положил, снова проснулся. 4 часа утра. Я начинаю звереть. Я уже начинаю ругаться с Богом. Ты что, не понимаешь? Ты тот, который есть любовь, а ты видишь, как я, и ты что, не можешь сделать, дать тебе что, трудно? Все равно не спит. Ругайся с Богом. Проси смиренно, все равно не спит. И где-то к 5 часам утра ты говоришь: Господи, окей. Я не понимаю, почему ты его не усыпляешь. Я тебя не понимаю, Господи. Я вообще тебя не понимаю. Но я принимаю. Я принимаю то, как ты сейчас это все делаешь. Я не буду бунтовать. Я не буду роптать. Я тебя не понимаю, но, видимо, мне надо через это пройти. Окей, Господи, до 8 утра не будет спать, значит, не буду спать. Все, я сдаюсь. Вот Петр пишет: смиритесь под крепкую руку Господню. Вот иногда ты просто смиряешься под его крепкую руку, не понимая. И так иногда нас ведет Господь. Он нам не объясняется, почему от нас отвернулись друзья, почему у нас рушится все в жизни, почему тяжелые болезни врываются в нашу жизнь и в жизнь тех, кого мы любим. Он нам ничего не объясняет. А даже если объясняет, то разве нас это устроит? Разве это устроит человека, у которого ребенок болен неизлечимой болезнью, чтобы Бог ему объяснить? Так человеку надо здоровый ребенок. Поэтому ты или смиряешься, или воюешь. Других вариантов нет. И вот псалмопевец, он стоит перед Богом. Люди отвернулись. И Бог, так он чувствует, отвернулся тоже. Как у Иеремии. Повел, но вел не во свет, а повел во тьму. И непонятно, зачем это все. И более того, посмотрите, как он еще передает ситуацию, в которой он находится. Все неприятности, которые, возможно, обрушились на него. Это поэтический образ. Он его передает в 7 и 8 стихах 41-го псалма. «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар». Это, исследователи говорят, где-то 300 километров от Иерусалима. Как он там оказался? И вот он физически показывает, как он далеко от Бога, от Божьего святилища. И вот 8 стих. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Он вот этим образом он передает, что все возможные неприятности, которые вообще могут быть, они на него обрушились. Вы знаете, бывает день такой у нас, как начнется, и вот все не так, все рушится. И здесь неприятности, и тут на тебя, и тут на тебя, и еще и тут тебя достанет. Так вот это переживает псалмопевец. Все, что возможно пережить, вот он переживает. И друзья отвернулись, и близкие не понимают, и еще язвлят его и говорят: где Бог твой? И Бога рядом нет. Он говорит, отвернулся от меня, для чего ты оставил меня? И неприятности на него обрушились, все, которые только могут обрушиться на него. И вот здесь, вот в этой ситуации, когда мы оказываемся, я ее называю точкой отчаяния, чрезвычайно важен тот выбор, который мы делаем. Можно озвереть, можно проклясть Бога, можно пуститься во все тяжкие, чтобы облегчить свое состояние. Но псалмопевец делает выбор, и нам надо этому у него поучиться. Смотрите, как рефреном проходят через 41 и 42 псалом его слова. 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 42 псалом, 5 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Посмотрите, псалмопевец проходит через глубочайшие переживания и потрясения, но он во всем этом, на самом дне, он делает выбор, он разговаривает сам с собой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И какой выбор он делает, какое он решение принимает? Вот там, оставаясь на дне, какое решение он принимает? «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Знаете, у нас в Заокском, не так часто, но приходят на добрачное консультирование наши студенческие пары. И я иногда у них спрашиваю. Приходит такая парочка, такие вот влюбленные, по уши. Я говорю, ну что, уже ругались?
Нет. Да мы ж так любим друг друга, как это ругаться, да? Тут любовь выше крыши. А он спрашивает, ругались или нет? Не ругались. Я говорю, ну значит, вам еще рано жениться.
Потому что если еще не ругались, значит, ваши отношения незрелые. Если нет конфликта в человеческих отношениях, это значит, что люди далеко друг от друга. Конфликты возникают. Я говорю, ребятушки, вопрос не в том, ругались или не ругались. Вопрос в том, как вы выходите из конфликта. Понимаете? Конфликты могут быть. Мы грешники, не ангелы. Вопрос, что делает пара, когда она оказывается в конфликте? Или конфликт меня ставит на колени, я взываю Господу и говорю, Господи, нам надо понять друг друга, нам надо примирение. Или конфликт порождает во мне жажду доказать свою правоту. Понимаете, мы в конфликте делаем выбор. Вопрос не в том, чувствуешь ли ты, снова же другая ситуация, да, вот чувствуешь ли ты присутствие Божье в своей жизни? Иногда мы можем это чувствовать, и очень ярко, а иногда мы можем оказаться в полной пустыне. И надолго. Вопрос в том, какой выбор ты делаешь. И псалмопевец говорит, душа унывает, смущается. Враги говорят, где Бог твой? Ты от меня отвернулся. Все неприятности, которые, возможно, только обрушились на меня. Я говорю, уповай на Господа. Я делаю выбор продолжать надеяться. И вы знаете, на кого, на чей выбор этот выбор похож? Христос на Голгофском кресте оказывается в кромешном мраке. И вы слышите его горестный вопль. Боже мой, для чего ты меня оставил? Так? А последние слова какие были у Христа? А? В руки Твои предаю дух мой. Господи, Отче, Ты меня оставил, но в руки Твои, который меня оставил, я предаю дух мой. Вот понимаете, где выбор? Где мы становимся, где наше христианство становится зрелым? Не тогда, когда ты порхаешь, и в твоей жизни все хорошо, и все ладится, и ты поешь и говоришь: «Я Сын Божий, я Дочь Божья, Аллилуйя!» Это когда Бога нет рядом, все плохо, все отвернулись, и ты говоришь: «Ты, который меня оставил, я тебя не оставлю. Я уповаю на тебя, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья мои и сестры мои, послушайте. Народ Божий в последнее время будет проходить через очень непростые ситуации. Каждый из нас хлебнет по полной. В семье, со здоровьем, на работе, неважно где. Меня не заботит то, что вы будете делать в добрые времена. Меня заботит то, какие выборы вы будете делать во времена тяжкие. И псалмопевец делает этот выбор. Уповать, несмотря ни на что. Я от Тебя, Господи, не отвернусь. Я не понимаю, почему все это произошло в моей жизни, но я от Тебя не отвернусь. И вот этот выбор, он порождает следующее размышление псалмопевца. Давайте мы посмотрим 42-й псалом, 3 стих. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою». Итак, первое, что он говорит. Вы же помните, он на горе Цоар, там аж, далеко-далеко. Он чувствует свою удаленность от Господа. Но он не говорит: «Господи, Ты знаешь, я обещаю Тебе, я с завтрашнего дня возьму себя в руки, и я вернусь к Тебе». Он понимает, что у него нет никаких ресурсов восстановить свои отношения с Богом и вернуться к Богу. И смотрите, что он говорит: «Господи, Ты пошли свет Твой и истину Твою. У меня ума нету, у меня мудрости нету, у меня духовной силы нету для того, чтобы даже вернуться к Тебе. Но Ты, Господи, меня можешь вернуть». Настоящая молитва рождается из смиренного и сокрушенного сердца. Вот здесь полное сокрушение. Господь обстоятельствами жизни сокрушил сердце псалмопевца, и из этого сокрушенного сердца рождается: «Господи, Ты меня только веди. Я ничего не знаю. Я как слепой котенок. Ты пошли свет Твой и истину, и Ты меня верни к себе». И дальше он говорит: «И пойду я к жертвеннику Богу Божию, к Богу радости и веселья моего. На гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Он четко знает, где источник радости. Где? У жертвенника Божьего, в святилище Божьем, в присутствии Божьем. Знаете, иногда нам надо многое пройти, многое пережить для того, чтобы понять, где источник радости, настоящей радости. Иногда мы думаем, что радость, мы уже говорили об этом, в количестве денег. Иногда кто-то думает, что радость в количестве друзей. Иногда кто-то думает, что радость в количестве здоровья. Иногда кто-то думает, что радость в количестве образования или еще в чем-то. И однажды Господь потихонечку начинает нас всего этого лишать. И приводит нас к одному: источник радости только в Нем. И больше радости нет ни в ком. Послушайте, народ Божий — это не тот народ, у которого все хорошо, нет никаких проблем, и поэтому они радуются жизни. Не это свидетельство о настоящем Боге. Народ Божий – это те люди, которые, проходя через мрачные времена, могут радоваться, как Аввакум. Хотя бы не было рогатого скота в стойлах, хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы все было плохо, но я буду радоваться в Тебе, Господь, потому что радость, помните, на программе я цитировал эти слова, не в отсутствии страданий, радость в присутствии Бога. Вот к чему нас Господь хочет привести. Проводя через трудности, через страдания, через потрясения, через неурядицы, Он хочет привести нас только одному – опора твоей жизни – Я. Источник твоей жизни, источник радости настоящей – Я. Больше никого нет, нет другого Бога, кроме Него. И вот когда псалмопевец переживает этот опыт, опыт Бога, как источника истинной радости, вот тогда он говорит, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу живому, крепкому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Послушайте, чтобы сказать эти слова, надо что-то пережить. Иногда для того, чтобы вот эта жажда Бога стала реальностью для нас, Ему нужно провести нас через что-то. Мы люди, и мы легко теряем настоящую жажду Бога. Мы подменяем жажду Бога жаждой вещей, жаждой друзей, еще какой-нибудь жаждой. А Господь говорит, я хочу научить тебя такой жизни, когда ты будешь жаждать только меня. Знаете, после Нового года у меня там выдалась неделя более-менее свободная. И я решил поголодать. Вот. До Нового года как-то часто у меня всякие простудные болезни были, и для меня голод – это как перезагрузка компьютера, так я перезагружаюсь голодом. Ну, я решил неделю поголодать, и у меня была одна только цель – немножко, так сказать, свое здоровье поправить. Я голодаю, то есть я не ем полностью. Вот. Ну, я начал голодать, мотив был только здоровье. Ну, у меня часто так бывает, я начинаю говорить, Господи, но коль я уже начал голодать, то по благодати Твоей сотвори из моего голода пост. Потому что пост – это дар Божий. И где-то на четвертый день я читал, или на пятый даже, я читал книжку о посте. Ну, знаете, хорошо, приятно, когда сам голодаешь, еще и книжку о посте читать, ну… Не читать же во время голода книжку о вкусной и здоровой пище, да? Вот, поэтому я читал книгу о посте. И автор там, я ее до этого уже читал, ну, решил перечитать. И автор там пишет очень красивые слова. Кстати, эта книга, ну, лучшие книги о посте я не читал, более здравой. Пайпер «Алчущие Бога» называется. Классная книжка. И он пишет. Нас, говорит, от Бога отделяет не яд, а яблочный пирог. Что он хочет? Что он говорит? Он говорит, Бог окружает нашу жизнь своими многочисленными дарами. Ну, так же, да? Здоровье, вкусная еда, ну, дом теплый, хорошая машина. Это все его дары. Это вот тут он нас окружает этими дарами. И говорит, незаметно для нас, и это правда очень незаметно, мы начинаем жаждать больше даров, чем дарителя. Сердце наше начинает стремиться больше к обретению даров, чем жизни, к жизни с тем, кто эти дары дарит. Это правда, это то, что происходит с нашими душами. Вот почему, когда в жизни все хорошо и все есть, многие христиане начинают терять Бога. Сердце черствеет и мельчает, потому что ты уже не ищешь Бога так, как раньше. Ты ищешь даров. Особенно, когда они зелененькие такие бумажки. И я читаю эти слова, и в этот момент я понял. То, что я не осознавал, это происходит незаметно. Что я потерял жажду Бога. И я потерял эту жажду Бога за самым удивительным даром, который Он мне дал. Я за служением Богу потерял Бога. Можно активно служить Богу. Настолько, что потеряешь Бога. Потерял жажду Бога. Я думал о программах, о проповедях, о поездках. И все это настолько меня захватило, что все это стало между мной и Богом. И я понял, я пережил то, что вот здесь пишет псалмопевец. Пошли свет Твой и истина Твоя. Я понял, что я не могу вернуть. Понимаете, невозможно взять и накачать свое сердце жаждой Бога. Да? Невозможно выдавить из себя жажду Бога, как зубную пасту из тюбика. Да? Вот сейчас как напрягусь и как начну жаждать. Это же невозможно. Жаждать Бога – это тоже дар, который можно искать только. И я стал молиться о том, чтобы Бог вернул мне жажду. Потому что я понял, как это важно, потому что все наше служение, все наши посещения богослужений, все, что мы делаем без сердца жаждущего, они ничего не стоят. Понимаете, можно иметь все. Можно жить в Америке, купаться, как вареник в масле здесь. Понимаете, ходить на богослужения, сидеть на удобных скамейках, слушать хорошие проповеди, говорить «Аминь, хорошо», а сердце не будет жаждать Бога. И Бог вернул мне эту жажду. Я никогда не забуду этот момент. Потому что когда сердце жаждет, неважно, во сколько ты просыпаешься ночью, ты хватаешься за Библию, и ты ешь это слово, как хлеб, шедший с небес. И тебя перестанут интересовать Фейсбуки, Одноклассники, и вся остальная ерунда. Потому что, когда твое сердце начинает жаждать, то ты не можешь не молиться. И все остальное уходит на второй план, потому что ты можешь вместе с псалмопевцем сказать, как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к тебе, Боже. Слушайте, вот так, если по-честному, сами для себя задайте этот вопрос. Что было в вашем сердце? Когда вы сегодня ехали сюда. Может быть, нужно остановиться и просто в небо возопить и сказать: «Господи, верни мне эту жажду. Верни мне это состояние духа, когда я не могу без Тебя, Господи». Верни мне сердце жаждущее. Потому что когда она не жаждет, то что это за вера тогда? Ведь жизнь с Богом – это не просто совместное сосуществование двух далеких друг от друга личностей. Это трепет сердца. Это стремление к Нему. Это влюбленность в Него. Это разговоры не о недостатках близких и ближних, и братьев, и сестер. Это разговоры о Нем. Ты не начинаешь разменивать святое на шелуху. Потому что сердце твое, как лань, к потокам вод. Так оно, к Богу живому. Знаете, где было совершено истинное богослужение в духе и истине? На кресте. Когда Христос выразил все наше одним словом – жажду. И если вы чувствуете, что вы потеряли эту жажду за шелухой мира сего, может, пришло время остановиться и начать просить о том, что на самом деле делает нас живыми перед Богом, сердце жаждущее. Помолимся. Господи, мы так многого хотим. Ты окружаешь нас по благодати Твоей дарами. Их так много, и мы Тебе благодарны. Но мы благодарны Тебе, Господи, и за те времена, когда Ты лишаешь нас даров. Обнажаешь наготу нашу, уродливость нашей жизни и наших душ. И когда мы понимаем, Боже, что кроме Тебя никакого другого источника радости, полноты, смысла в этом мире нет. Поэтому ныне, Боже, мы благодарны Тебе не только за времена радостные и счастливые. Ныне, Боже, мы благодарны Тебе и за времена скорбные, и за времена мрачные, и за пустыню ныне, Боже, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твои удивительные деяния в нашей жизни, за Твою борьбу с нашим очерствевшим, жестоким, неслышащим сердцем. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты творишь в сердце нашем чудо Твоей благодати, пробуждая, Господи, в пустыне сердца нашего подлинную жажду Тебя. Ты знаешь, Боже, с каким сердцем мы сегодня пришли сюда, чего нас заботило больше всего и чего мы искали больше всего. Но ныне, Боже, мы молим Тебя, чтобы по благодати Твоей Ты вернул нам сердце воистину жаждущее. Аминь.